Я приветствую всех слушающих Веда Радио. Настало время нашего прямого эфира. Сегодня Дмитрий Высоцкий связывается с нами, а мы с удовольствием его слушаем, как это у нас вошло уже в традицию. Уже почти сотню, наверное, эфира мы провели с Дмитрием, ну, подходит к этому числу. Возможно, скоро будет юбилей. Сегодня тоже не исключение, сегодня среда, и мы общаемся с Дмитрием Высоцким. Дмитрий отвечает на ваши вопросы. Любой из вас может участвовать в этом эфире, присылая нам свои сообщения, которые содержат какие-то вопросы, может быть, проблемы ваши житейские. Давайте поговорим о том, что беспокоит вас. Вот вы заменяете просто это троеточие, которое стоит в названии темы нашего сегодняшнего эфира. А если вы хотите получить развернутую консультацию, то есть достаточно длинную такую, без ограничений, почти, больше, чем у всех, дольше, то вы можете позвонить прямо сейчас по нашему скайпу, логин которого Веда Радио. Звоните, я приму ваш звонок, и вы будете у нас первым дозвонившимся, соответственно, получите развернутую консультацию. Дмитрий уже у нас на связи. Давайте его поприветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, Дмитрий, что сегодня тоже связались с нами. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо с техникой, хотя сейчас Дмитрий находится в другом месте, звук немножко будет другой. Но я... Вроде бы мы проверили, все слышно достаточно нормально, так скажем. Так что я зачитываю первый вопрос, который пришел на наш сайт от Андрея, и после чего уже начнем принимать звонки. Итак, Андрей написал: «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему самое страшное наказание по ведам за атеизм? Ведь там же в ведах сказано, что Господь уважает любой выбор человека».
Спасибо большое за вопрос. Я не думаю, что Господь наказывает нас. То есть я вообще как бы против этой идеи, что Господь нас за что-то наказывает. Обычно мы сами себя наказываем за что-то. Это называется закон кармы. Закон кармы – является законом Бога, естественно. Но и поэтому у нас есть выбор, как поступать. И благодаря этому мы получаем соответствующие последствия. Либо положительные последствия какие-то, либо отрицательные последствия. Атеизм – это то, что приводит нас, отдаляет нас от Бога. Нужно понимать, что неважно, на каком вы духовном уровне находитесь, важно, в какую сторону вы движетесь. Либо к Богу, либо от Бога. Атеизм означает, что вы движетесь от Бога. И атеисту тяжело, то есть он погружается все глубже и глубже в обусловленное материальное существование. То есть он будет из этого страдать обязательно. То есть здесь не говорится о том, что Господь наказывает, серьезное наказание такое, вот есть какое-то. Мы сами себя наказываем. То есть вот наши действия, вот это атеистические, взгляд на мир, он приводит к негативным последствиям и сильным страданиям. Вот о чем речь идет. Не нужно думать, что Господь стоит с плеткой там и наказывает всех. Нет, такого нету. Господь никогда не наказывает никого. Спасибо большое.
Ну, хорошо, Господь не наказывает, но как тогда? Ну, может быть, этот момент будет не совсем понятен для кого-то. Ну, то есть, получается, какая-то система работает все-таки, которая наказывает?
Система? Есть закон кармы, закон причины следствия. То есть, вы совершаете какой-то поступок и получаете за это соответствующую реакцию. Это даже не то, что наказание, это просто реакция. Например, если вы встали на грабли ногой, то этим вот ручкой грабли вы получаете по лбу. Здесь какое наказание? Кто вас, грабли наказывают, что ли? Нет, тут вы сами себя наказываете, просто вы не увидели грабли, встали на них и получили по лбу. Вот это результат ваших действий. То же самое здесь происходит. Вы какие-то действия совершаете, и за эти действия приходит какая-то расплата. То есть мы запускаем, вот совершаете какое-то действие, вы запускаете такую цепную реакцию. Она бывает быстро срабатывает, а бывает затягивается во времени. На минуты, на дни, на года, может быть, а может быть на жизни даже затягивается. Но результат обязательно придет к вам обратно, вернется. Это как бумеранг мы запускаем. То есть мы своим действием запускаем бумеранг, который рано или поздно вернется. Но Господь в Бхагавад-гите говорит, что «Оставь все религии, просто предайся мне, и я тебя избавлю от всех последствий твоей греховной деятельности. Ничего не бойся, думай обо мне». То есть, видите, мы можем выйти из этого порочного круга благодаря тому, что мы просто предаемся Богу. Если человек предался Богу, то он избавляет нас от последствий всех нашей греховной деятельности. Как это выглядит? Это не значит, что если вы предались Богу, что у вас только такая счастливая, прекрасная жизнь началась у вас. Все у вас, все плохое ушло. Нет. Остаются только такие моменты в вашей жизни, плохой, греховные, может быть, греховные реакции остаются, такие, которые непосредственно влияют на ваши отношения с Богом. И которые вашу жизнь таким образом выравнивают, для того, чтобы вы максимально быстро могли пройти, избавиться как бы от материальных привязанностей от ваших и развить отношения с Богом. То есть Господь, Бог выстраивает таким образом вашу жизнь, вашу карму, чтобы вот эта дорога привела прямо непосредственно к Нему, сразу же, быстро. Это называется духовная жизнь. То есть или духовная практика.
Вот. Да, немножко стало понятно.
Ну, и все остальные как вот эти грехи, которые могут помешать нам, в принципе, вот, помешать нам нашему духовному прогрессу, он забирает их все. В нашей жизни больше ничего не остается. Только то, что нас непосредственно помогает нам прийти к нему. Быстро очень. В этом соль. Спасибо большое.
Спасибо за объяснение. У нас сейчас на связи Юрий, и из этого я могу сделать вывод, что он хочет задать свой вопрос и, наверное, получить развернутую консультацию. Здравствуйте.
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 Да-да. Мы вас слушаем. Вы уже в прямом эфире.
Я поздоровался, просто в ответ тишина, поэтому я... У меня такой вопрос к Дмитрию. Как бы такая ситуация у нас, это не от меня вопрос, а вообще от моей мамы. Она хочет знать, как защититься от соседей, которые якобы что-то там подбрасывают с учетом с тем, что на эти предметы они делают какую-то порчу. Вот как с этим бороться вообще? Может, есть какое-то решение?
Угу. Есть опасения, что хотят навести порчу, подбрасывают соседи какие-то предметы. Что с этим делать?
То есть они появляются во дворе, там, знаете, живем сейчас на доме, они во дворе там появляются эти предметы, как бы их не было, ничего. А потом мы там видим, что там лежит.
Да, я вопрос понял.
Спасибо.
Вопрос на самом деле такой достаточно сложный. Как избавиться от порчи? То есть, как бы, как от нее отстраниться? Mm-hmm. Нужно знать несколько вещей. Может быть, я не крупный специалист в этом вопросе. Это я сразу предупреждаю. Но какие-то вам советы смогу дать. Первый совет. Есть такое выражение, что к белому грязь не пристает. То есть, для того, чтобы порча к вам прилипла, необходимо, чтобы для нее была почва благоприятная. Mm-hmm. Обязательно. Поэтому, если вы занимаетесь духовной практикой, то вот эти вот почву для вот того, чтобы прилипла к вам какая-то порча, вы ее как бы не создаете. Убираете mm-hmm. эту почву всю. То есть тяжело к вам. Второй момент. Есть, например, вещи, которые можно делать. Например, если у вас играет мантры, например, маха-мантра играет дома. Либо же можете каждое утро нам проводить службу. Зажигайте благовоние. Можно петь, проводить утренние службы. В общем, там делается, семья становится как храм. В храм ни одна нечисть не проникнет никогда у вас. Вот, если вас постоянно держите, чтобы у вас музыка была в доме, духовная какая-то. Либо мантры, чтобы пели.
И таким образом, то есть ваше радио постоянно играет. Радио,
да, поэтому вы можете, если вот у вас все это есть, то в принципе можно не опасаться ни за что. Потому что вы как бы находитесь под покровительством Бога. И была такая история, однажды я слышал, что одна девушка рассказывала, в 90-е годы они занимались оккультизмом и в том числе какой-то магией, черной магией. Была группа молодых людей, там мальчики, девочки. И они практиковали черную магию. Наводили порчу там на людей, там даже убивали кого-то, пытались убить кого-то. В общем, какая-то когда была такая деятельность не очень хорошая. Им очень нравилось этим заниматься, потому что они чувствовали какую-то свою силу, особенность. И вот одна девочка решила уйти из этой группы. Они сказали, говорят, мы тебя не можем отпустить, мы тебя можем только тогда убить. Вот, и она не знала, что сначала очень боялась этого, потому что она понимала, что если группа на нее будет наводить эту порчу, то у нее никаких шансов нету этому противостоять. И однажды она шла, это было, по-моему, в Крыму даже, насколько вот я помню, эту историю давно-давно слышал я. И она видела, что идет харинама. И она как-то присоединилась к этой харинаме и пошла за ними. Пошла за ними, потом в храм попала и как-то затянула ее вот это вот движение. И она уже забыла про тех друзей, про своих. И забыла, что они на нее обещали ее там, на нее порчу навести. И через какое-то количество лет она встречает одну из этой группы тоже, девочку. И они начали разговаривать, они говорят, она очень, когда увидела, я очень удивилась. Она говорит, почему ты удивилась так, что ты смотришь на меня так? Потому что мы, говорит, когда ты ушла из нашей группы, мы действительно решили на тебя порчу навести. Мы собрались все вместе и пытались это сделать. Но такое ощущение, что тебя вообще на этой планете Земля нету. Не существует такого человека, как ты, на Земле. Мы подумали, что ты просто умерла. Что с тобой случилось, и тебя больше нету на Земле. Живой. И мы просто перестали этим заниматься. Забыли про тебя. Впоследствии. И оказалось, вот видите как, что она просто вот, Господь просто оградил ее, как будто ее нету. И никакая порча. Не надо никакой порчи бояться вообще. Надо просто соблюдать элементарные правила чистоты и внешней, и внутренней. И тогда никакая порча к вам не прилипнет.
Спасибо большое. Правильно я понял, то есть нужно развивать свое сознание, это держать, и мысли чистоте тоже.
Обязательно. Вот это самое главное, вы должны понимать, что самое лучшее средство от любой порчи – это чистота. Вот для того, чтобы фрукт не испортился, что нужно делать его? Его нужно держать в хорошем комфорте, как бы создать ему условия для хранения нужно. Понимаете, не должно быть грязное место какое-то, где оно может заплесневать, например, или сырость какая-то может появиться. То есть надо держать его в какой-то чистоте определенной. Вот человек вот для того, чтобы не получить какую-то порчу на себя, необходимо тоже содержаться себя в чистоте. И внешней, и внутренней чистоте.
Спасибо, вы поняли.
Это мое мнение, да. Это вот.
Ну, я согласен с вами целиком и полностью, просто не всем доходит, понимаете, когда я говорю.
Ну что, в любом случае, если у вас там звучат какие-то мантры в доме, то это уже как бы признак того, что есть какая-то чистота. То есть эфир будет чистый. Если эфир чистый, то как вам уже тяжелее будет эту порчу провести к вам в дом. Понимаете?
Это в любом случае отдельные советы. Обязательно это поможет вам в жизни. Улучшение в эту сторону. Никакая порча тоже не прилипнет. Тоже. Еще много плюсов, я думаю, будет. Спасибо за звонок вам. Мы продолжаем наш эфир. Есть у нас еще, конечно, вопросы. И есть у нас по-прежнему скайп, который работает. Можно звонить в любой момент. Вы не сразу попадете в эфир, но вы будете слышать через скайп, что происходит в эфире, а подключу я вас в тот момент, когда нужно. Так что звонить можно в любое мгновение. А сейчас вот я прочитала сообщение от Марины, и я вижу, что здесь нужны, мне кажется, кое-какие уточнения. Марина, если у вас есть возможность, позвоните нам, пожалуйста, по скайпу. Я думаю, здесь нужно пообщаться, поговорить. А пока я зачитаю вопрос от Артура. Итак, Артур пишет: «Здравствуйте. Хочу спросить совета для своей лучшей подруги. У нее очень хороший и светлый характер, однако она не умеет постоять за себя, чем и пользуется ее руководство на работе. Мы работаем в ИТ-компании, поэтому руководители у нас в основном иностранцы из других стран». Ее часто задерживают допоздна, дают много заданий, с которыми она не справляется в свое рабочее время, поэтому проводит много времени на работе. Она очень ответственная, ей трудно отказать в просьбе из-за страха испортить отношения с руководством или потерять работу. Ей самой не очень нравится эта ситуация, но ничего не может с собой поделать. Подскажите, пожалуйста, как ей быть?
Это детские проблемы, то есть это как комплексы детские. Есть такой комплекс отличника или отличницы. Это просто проблема воспитания. Неправильно была воспитана с детства она. Такая гиперответственность. И очень низкий порог агрессии. То есть мы позволяем к себе агрессивно относиться. И таким образом мы ведем себя как жертва. То есть это провоцирует, провоцирует агрессию против нас. То есть этим вещам необходимо учиться. Нужно учиться отказывать. Нужно учиться правильно за себя постоять в какой-то момент даже. Но нужно учиться, обязательно это нужно учиться. Иначе гармонии не будет в отношениях. То есть определенная дистанция, которой вы должны придерживаться с руководством, например, компании своей. Если вы... они, пользуясь вами, они просто вторгаются на вашу территорию. Естественно, у вас портятся к ним отношения. И у них, они как бы, вы их искушаете на то, чтобы агрессивно к вам относиться, своим поведением. Это то же самое, когда, знаете, антилопа пасется на лугу, и тигр вышел прямо, смотрит на нее. Если антилопа побежала, то он побежал за ней сразу же, понимаете? Это такой инстинкт срабатывает. Если от него убегаешь, то догонять должен. Вот здесь тоже, если женщина ведет себя таким, или мужчина ведет себя, неважно, как жертва себя ведут, то значит, появляются те, которые хищники, которые пытаются эту жертву настичь. Это просто необходимо тренировать в себе. То есть вашей девушке необходимо тренироваться. Вот этот порог чувствительности повышать. Извините, порог агрессии повышать. Для того, чтобы в гармонию привести. Иначе это будет, чем дальше будет, тем будет хуже становиться. С этим надо работать, серьезно работать надо с этим. Спасибо большое.
Спасибо за ответ, Дмитрий. Вот можно что-то снова уточнить по этому вопросу, можно позвонить и пообщаться. А пока у нас есть вопрос, который связан с сегодняшним днем. Сегодня Экадыши, кстати, кто не знает, замечательный день для поста. Самое лучшее время для того, чтобы поститься, заниматься духовной практикой. Но вот интересно, некоторые наши слушатели уже читали кое-что об Экадыши. И так, вот где-то здесь было это сообщение. Роман написал: «Заметил я, что среди перечисленных дел, которые не рекомендуются сегодня, есть чистка зубов, что несколько противоречит ведической культуре. Не могли бы вы пояснить, с чем это может быть связано?» Я вот действительно тоже встречала, что на Экадыши не рекомендуется чистить зубы. Вы сталкивались с таким, Дмитрий?
Я чищу зубы. Уж меня извините, конечно. Ну, говорят, что стричься нехорошо, стричься, ногти стричь нехорошо. Если вы поранили палец, ну, поранились до крови, тоже нехорошо это. Считается, что пост был прерван. Вот. Но чистка зубов, можно, в принципе, не мыться, конечно, тоже в этот день. Но я моюсь. То есть я не могу, например, ходить грязным, я моюсь.
Это, знаете, я встречала такое объяснение, что вот когда человек сухой пост держит, то нужно, чтобы вода вообще даже в рот не попадала. Знаете, как говорят, и капли воды во рту не было, да? Вот это называется
маковой росинки.
Сухой. А?
Маковой росинки.
Маковой росинки, да. Даже без росинок и тем более без воды из крана. Может быть, с этим связано?
Вы знаете, просто нужно понимать значение Экадыши, для чего нужен пост Экадыши. Это то же самое, что суббота у евреев, такой же самый пост. Это означает, что мы этот день посвящаем полностью духовному самосознанию. Мы не занимаемся какими-то другими делами, не занимаемся готовкой, например. Почему в этот день лучше поститься? Потому что, чтобы не тратить время на готовку еды. Но если, например, у вас есть еда, допустим, какие-то полуфабрикаты, вы можете перекусить что-то такое. Ничего страшного в этом нету. Единственное, не нужно есть зернобобовую пищу. Вот и все. Это как бы главное условие. Просто нужно этот день посвятить. Нужно мантру почитать, нужно почитать священные писания, нужно послушать лекции. В общем, вот этим надо заниматься. Это один день хотя бы вот в полмесяца мы можем этим заниматься. Чтобы от всего буквально как бы отстраниться и посвятить это духовной жизни. Но я понимаю, что этот день все равно у нас Экадыши выпадает на рабочие дни. сегодня, например, рабочий день, и люди многие работают. Вот, но хотя бы по максимуму. Хотя бы по максимуму, что вы можете сделать? Никакими другими делами не заниматься. Там какие-то фильмы посмотреть, там расслабиться, повязать там что-то. Ну, нужно именно вот заниматься духовными вещами, самосознанием. Вот, то есть все, что вот можно в свободное время, у вас есть какое-то, то надо это посвятить этому именно. Поэтому вот все эти вещи, там чистка зубов, если вы вместо чистки зубов, у вас вот, настолько вы там хотите быть с Богом вместе, да, и вместо чистки зубов вы просто повторяете мантру, например. Хотя, честно говоря, даже мантру я бы не стал бы повторять с грязным ртом. Хотя рот хотя бы прополоскать нужно. Нехорошо мантру повторять с грязным ртом. Прополоскать хотя бы водой, промыть. Mm-hmm. Вот, поэтому вот если вы понимаете значение Экадаши, например, есть один человек был, очень возвышенный, преданный, он говорил так, что я в Экадаши, наоборот, наедаюсь постоянно. Почему? Потому что это вкушение просады, это духовная деятельность. Я, говорит, именно вот это, я вообще постоянно, говорит, много не ем, мало ем, но в Экадаши все время много ем. Потому что это духовная деятельность. То есть мы должны посвятить этот день духовной деятельности по максимуму. Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий. Вот у нас сейчас на связи наша слушательница, хотя уже была надпись, что какие-то неполадки в интернет-соединении, но, возможно, нам удастся ее услышать. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Ярославна, я очень рада, что я дозвонилась.
Ярославна, а откуда вы? Нам это интересно.
Я сейчас звоню из Праги.
Из Праги?
Да.
Угу. Очень приятно.
У меня личный вопрос, точнее, такая личная дилемма, и я бы очень хотела посоветоваться, потому что практически, для меня это очень важный вопрос, касающийся личных взаимоотношений. Вот, я очень волнуюсь.
Ничего.
Значит, у меня такая ситуация, мне 37 лет, вот, и 12 лет назад я развелась.
Ярославна, прошу прощения, идет какой-то звук, возможно, вам нужно подальше от колонок отойти или микрофон развернуть.
Хорошо.
Чтобы не было писка. Угу. Ну, вы параллельно говорите.
Да. Значит, я развелась 12 лет назад, и вот как следствие, вот, конечно, вот этой плохой кармы, у меня не ладились взаимоотношения, и вот, то есть 12 лет я одна, детей нет. И в последнее время у меня навязчивая идея, мне очень хочется родить ребенка. И я рассматриваю такой вариант рождения ребенка от женатого мужчины, у которого тоже нет детей, хотя он 15 лет в браке. И вот я хотела спросить, насколько это этично и морально вот с точки зрения веды.
Такой вопрос, Дмитрий. Что скажете?
Хороший вопрос, да. Веды говорят, что семья существует для того, чтобы в ней рождались хорошие дети. Хорошие дети означают те дети, которые имеют возможность воспринять истину, исследовать ей. Еще лучше это те дети, которые ищут Бога или ищут самосознание. Поэтому мы должны смотреть, если мы хотим родить ребенка просто для себя, как игрушку завести его, это одна ситуация. То есть мы просто удовлетворяем свои какие-то амбиции, желания личные. Вы просто представьте себе, что вы можете родить ребенка, вы будете думать, что я буду счастливой тогда. Вот у меня будет ребенок какой-то, который будет меня радовать в течение жизни. Но это может быть совсем не так. Это может быть такой ребенок, который будет мозг выносить вам всю жизнь, оставшуюся.
Да, я понимаю. Но понимаете? Я понимаю, это как раз так вот, хотя бы как бы какую-то возможность выполнить свою женскую дхарму.
Женская дхарма означает, что вы можете быть матерью не только как рождая ребенка. Вы можете помогать, например, детям в интернатах. Там, то есть всегда можно как-то реализовать. Вот, например, мать Тереза, вспомните ее. Она, это мать мира практически. Можно назвать ее мать мира. Вот, прекрасно она справлялась, это ей даже не рожая детей. То есть поймите, что всегда можно это материнские вот эти инстинкты или материнский долг свой можно проявить и реализовать именно вот всегда есть такая возможность. Всегда. Для этого нельзя кого-то рожать. Потому что поймите, что если вы просто от какого-то мужчины родите, уже он будет безотцовщина, понимаете? Уже будет проблема, уже будет с солнцем проблема, уже будет какие-то в будущей его семье уже. То есть вы запускаете такой механизм, который на многие поколения может отразиться негативно. Угу. Вот в чем проблема. Вот я вас просто хочу предостеречь. Сейчас многие так и делают. Например, можно завести ребенка в интернате взять кого-то, ну, как бы, усыновить. Такой вариант может быть. То есть вариантов много на самом деле. Но если вы из интерната, когда берете ребенка, здесь нужно тоже очень внимательно подумать, потому что ребенок тяжело может быть с ним очень. И психологически тяжело может быть, и по другим причинам может быть также тяжело. Но в любом случае, он уже родился, этот ребенок. Он уже идет по этому миру, по этой жизни. Здесь же вы даете новую жизнь ребенку, и очень важно, в каких условиях он родится, и куда он будет двигаться дальше. Понимаете, это очень большая ответственность рождать ребенка. Вы можете на это решиться, конечно. Но это, знаете, как... Никто вам не даст гарантию, что вы получите то, на что вы рассчитываете сейчас. И, скорее всего, очень большая вероятность того, что вы не получите того, на что вы рассчитываете. Что-то будет совершенно другое. Поэтому я не стал бы рисковать, рожать от кого попало.
Нет, это не от кого попало.
Тем более от женатого мужчины. У него есть своя ответственность, понимаете? Вы и его, этого мужчину, также вводите в искушение. И получается, что он не будет заботиться о собственном ребенке. Это первое. Либо он будет заботиться, и тогда он может испортить свою семью. Ту, которая как бы испортит отношения своей семьи, которая у него уже существует. То есть, понимаете, там такие могут последствия быть. Знаете, как термоядерная реакция начнет в разные стороны все разлетаться.
Понятно.
Это очень рискованный шаг. Я бы не рискнул бы так идти. Но если вы очень смелая женщина, конечно, я не знаю, в Праге там смелые женщины у вас живут.
Нет, дело не в смелости, дело в том, что действительно, как бы я хотела помочь своей ситуации и его ситуации. Но, наверное, вы правы в том, что я только все ухудшу.
Да, если он, например, скажет, что я беру за это ответственность, например, да, готов взять, или он, например, готов с той женщиной как бы связать свои отношения, а с вами опять построить отношения. Это другой разговор. Но должна быть семья нормальная, должен быть муж, жена, должен быть ребенок. Это самый лучший вариант.
Ну, да,
поэтому так это очень рискованный. Вот так вот вы рискованно очень действуете.
Угу.
В принципе, в ведические времена, мужчина мог оставить женщину, которая не давала ему потомства. То есть он мог другую жену свою взять, вторую жену, например, взять себе.
Ну да, ну нет, он как бы очень человек порядочный, он не будет разводиться.
Вот, нет, а тут это если веда разрешает, это значит уже порядочный человек. Понимаете? Здесь это как бы правила, которые согласованы с этикетом полностью. Здесь не говорится порядочно, непорядочно. Если жена не может ему родить ребенка, то она может либо оставить ту женщину, либо может второй женой взять ее себе, другую жену, которая родит ему ребенка. Угу. В общем, вопрос, я вам рекомендую очень внимательно подумать. И над моими словами, и вообще просто подумать на эту тему. Очень внимательно. Вот посмотрите, у вас есть какие-то желания сильные, внутренние. И вот эти желания себе откинуть, посмотрите трезво на ситуацию. И вы просто все поймете-то сами.
Понятно, хорошо. Огромное вам спасибо за ответ, за вашу работу.
Извините, что я как-то, может быть, вас огорчил этим.
Нет, я так и думала, честно говоря, что так и есть.
Спасибо вам за звонок,
Ярослав. Не расстраивайтесь, у меня ребенок родился, мне было 42 года. Правда, третий уже.
Да, ну вы мужчина, вам легче.
У меня жена тоже, мы с ней ровесники, с моей женой. Вот у нее тоже, ей тоже 42 было, она тоже родился ребенок у нас. Поэтому, знаете, еще не вечер, кто знает. Кто знает, может еще все получится у вас. В моем случае мы все вместе желаем вам удачи.
Да, спасибо. Желаем вам, Ярославна, всего хорошего. Спасибо за звонок.
Спасибо.
Счастливо.
Вот можно такие вопросы задавать, можно какие-то другие. В любом случае, хорошо очень, если вы звоните, и мы вас непосредственно слышим. Но также мы можем в эфире услышать вопросы от слушателей, которые не могут позвонить, но могут написать нам. Вот, вы знаете, женщины решили вам, Дмитрий, написать, и по поводу беременности у нас еще один вопрос от Лены. У меня первая беременность, и срок еще небольшой, но уже появились страхи относительно того, что может родиться больной ребенок, так как в семье мужа есть родственник с синдромом Дауна. Понимаю, что все по воле Бога, но как успокоить себя и перестать накручивать?
Вы знаете, почему-то все женщины переживают. Все женщины переживают по поводу своей беременности, как она пройдет, что там будет, какой ребенок родится. Особенно сейчас так, столько информации много негативной. Дети рождаются неполноценными, какими-то еще даунами, там, и какие-то больными, там, и что-то еще может. И может быть выкидыш какой-то. Ну, знаете, это так себя можно вообще вогнать себя куда-нибудь такими рассуждениями. Надо больше о позитивном думать. Поймите, что чем больше будет страхов, тем это все будет сказываться на ребенке в том числе. Просто моя жена, у нее тоже были страхи, кстати говоря, даже третий ребенок уже, а страхи все равно были. Во-первых, я ее поддерживал. Я ей говорил, что ну, не занимайся ерундой, давай мы здраво порассуждаем на эту тему. Вот. И мы с ней разговаривали вот так вот здраво, и она успокаивалась. Я говорю, никаких у тебя предпосылок для того, чтобы родился у тебя какой-то там нездоровый ребенок, нет абсолютно. Вот, ты сама здоровый человек, у тебя есть уже опыт, например, позитивный, там, рождать хороших детей. Почему должен обязательно родиться какой-то, ну, нездоровый ребенок? С чего бы это? Понимаете, вы женщина молодая, там, ну, бывают там всякие разные вещи, естественно, у мужа там, ну, что теперь поделаешь? Но это не значит, что у вас именно родится такой ребенок. Второй момент. Слушайте больше духовную музыку. Вот мы ставили просто такую, должна быть умиротворяющая атмосфера, какие-то, может быть, позитивные вещи. Смотрите на цветы, там, пускай или муж вам после дарит цветы. Выходите, гуляйте в лес. Такая, знаете, там, где вот присутствует такая умиротворяющая атмосфера. Никаких вот не должно быть таких вот музыки такой, знаете, в раджасе. Ну, в смысле такой, страсти музыки такой, страстной не должно быть нигде. Старайтесь именно все в благости, чтобы было. Все было спокойно, так, знаете, текло, перетекало, никаких фонтанов не было, не фонтанировало ничего. Что такие, знаете, были восточные фонтаны, которые, знаете, текут. У них считается нехорошо, когда фонтан брызгается. Он должен течь. Вот такая должна жизнь у вас быть сейчас. Читайте хорошие книги, позитивные. Допустим, первые годы, как нужно, вот, например, с ребенком, там, как он растет, там, что происходит в эти вот периоды все. Слушайте духовную, читайте духовную литературу. Вот в таком ключе надо настраивать себя. Вообще по минимуму должно быть стрессов. Вот все убирайте в своей жизни. Успокаивайтесь, ничего, все будет нормально, не переживайте. Все, вы уже процесс идет, понимаете? Все уже, вы уже беременны, уже ничего не исправить. Поэтому лучше успокоиться и ждать своего срока. Все, вы уже встали на этот путь. Переживать надо было раньше, когда вы еще не беременные были. Понимаете? Теперь уже что переживать? Теперь уже все, уже процесс опущен. Теперь ждите результата. Спокойно. И чем вы больше будете, чем спокойнее вы будете его ждать, тем больше шансов у вас родить хорошего, здорового, прекрасного ребенка.
Вы знаете, Дмитрий, я вот встречала даже такие, существуют мантры для защиты плода. Если у нашей слушательницы, которая обеспокоена, или, может быть, другие женщины обеспокоены этим, нет каких-то мантр, которые они повторяют ежедневно, которые приносят им защиту, то можно найти, я думаю, в интернете просто мантры для защиты плода, вот так и ввести. И мне попадались эти вещи, можно просто включать дома, пусть звучат, они начитанные, по-моему, какими-то возвышенными личностями. Хороший вариант, Дмитрий?
Хороший, хороший. Пускай в любом случае мантра должна быть эта атмосфера. Если вы будете поддерживать эту спокойную атмосферу у себя в голове, то тогда будет все хорошо у вас. Не нервничайте, потому что любые стрессы, они тут же отражаются и на состоянии ребенка. Также. Не нужно, не рискуйте, не надо это.
Угу, такой совет. Хорошо, спасибо вам за ответ. Тогда вот я сейчас зачитаю вопрос от Марины. Давайте поговорим о регистрации брака, так написала Марина. Мы живем 15 лет, у нас двое детей, 14 лет сыну и 13 дочери. 7 лет назад развелись, уйти не ушла. Вскоре муж разбился на хоккее и сломал шею. Год парализован. Училась сидеть, стоять, ходить. Живем хорошо. Нет интимных отношений. Эта функция не восстановилась. Это его комплекс, но не мой. А мой комплекс – это то, что мы живем вне брака. У меня нет статуса жены. Для меня это очень важно. Я как будто дефектная. Отвечает, что ему и так хорошо, что штамп – это формальность. А себя мы... И так уже проверили. Вот что я натворила, с тремя восклицательными знаками написала Марина. Это беспокоит теперь, ну, такая ситуация.
Ну, вообще, штамп в паспорте – это защита женщины, в первую очередь. Я не думаю, что в данной ситуации штамп в паспорте сделает вас более защищенной, чем вы сейчас есть. Потому что муж от вас зависит. Он зависит от вашей вот, заботы в данном случае. Но в любом случае вы остаетесь женой его. Вот это надо помнить. Если есть интимные отношения между мужчиной и женщиной, значит они муж и жена уже. И разводитесь, не разводитесь, не венчайтесь. Что бы вы уже ни делали, этого уже не изменить. Вы муж и жена до конца своих дней.
Но вот сейчас сколько нет вот интимных отношений, написала Мария.
Ну, они же были, значит, уже муж и жена.
Угу. То есть все, уже разводов не существует.
Да, но разводов, понимаете, по существу развод-то люди придумали. На самом деле развода не существует вообще. Вот если интимные отношения были, значит, уже муж и жена. До конца ваших дней. Сколько у вас мужчин было, или сколько у вас женщин было, столько все ваши мужья и жены. Поэтому, если вы хотите каких-то официальных отношений, там, допустим, то можете, например, повенчаться можно еще. Если он не хочет, можно, в конце концов, но я не вижу, что такой необходимости, острой необходимости в этом не вижу я. Потому что, на самом деле, все эти вещи, которые мы, вот, это называется самскары, то есть это впечатления сильные, которые защищают семью. То есть мы проводим самскары. Это самскара и в ЗАГСе, которая происходит, и самскара, которая происходит у алтаря, когда мы даем обещания друг другу. Вот, поэтому вот в данном случае, ну, я не знаю, как вас еще защитить можно. И от чего вас защищать нужно. Вы уже были женаты. То есть только формальность какая-то. Вот, единственное, что момент, может быть, за наследство какие-то, может быть, какие-то вопросы в наследстве могут быть. Поэтому, конечно, может быть, имеет смысл даже зарегистрироваться. Тогда будет еще государство будет защищать вас и ваших детей, как наследников будущих, вашего мужа. Такой момент может быть. Поэтому, может быть, на этом нужно настаивать. Только с этой точки зрения. Вот, а так вы муж и жена все равно в любом случае. Спасибо большое.
Да, такой ответ. Спасибо. Нам пишут, я вижу в скайпе, пишут также на наш сайт. Но скайп у нас существует для звонков, а сайт для ваших вопросов в письменном виде. Вот такое у нас разделение. И сейчас на очереди у нас вопрос от Натальи. Дмитрий, здравствуйте. Муж говорит, что я грязнуля. Да, честно скажу, порядок в доме у меня зависит от настроения. Если его нет, нет и порядка. Чистота вещей заботит больше, стирать нравится. Еще последнее время стала ругаться плохими словами. При этом не ем мясо, следую режиму дня. Какие шаги предпринять? Как правильно работать над собой в этом отношении? Спасибо, написала Наталья. И причем здесь после каждого предложения смайлик стоит. Ну, вот я сделала вывод, что Наталья у нас такая жизнерадостная девушка.
Наталья просто переживает сильно.
То есть это так выражается у женщин переживание, в смайликах?
Я думаю, что в данном случае так выражается, да, в смайликах.
Возможно, согласна.
Ну, все мы грязнули, если на то пошло. И быть грязнули, не быть грязнули, от нас зависит. Здесь дело привычки. Например, я помню себя в детстве, когда я был маленький, я мылся раз в неделю. Для меня было совершенно нормально. Вот я не чувствовал себя грязным, в течение недели не чувствовал себя грязным. Где-то ближе там, к шестому дню, может быть, что-то такое, я ощущал, что голова начала чесаться у меня. Вот, нужно было идти в баню мыться. Вот. Но сейчас, например, если я не помылся хотя бы один день, ну, как-то прозевал, то я чувствую себя очень дискомфортно. Это дело привычки, на самом деле. Нужно просто как бы построить такую систему, когда вы постоянно находитесь, вот, нужно одежду менять. Это как, веды предписывают это. Есть предписание определенные вед. Хотя бы один раз в день надо мыться, хотя бы один раз. Но лучше два раза в день мыться. Это не значит, что нужно каждый раз с мылом мыться. Иногда, может быть, просто достаточно ополоснуться. Женщине, кстати говоря, каждый раз можно волосы не мыть. То есть голову можно не мыть каждый раз, потому что у нее волосы длинные, и это связано с некоторыми неудобствами, насколько я знаю. Вот. Поэтому она просто принимает душ. Может принимать душ. Естественно, за собой убирать надо просто. Поели, помыли посуду, чтобы не раскидывать ничего. Ну, нужно в квартире тоже убирать, естественно. Ну, просто должна быть какая-то система. Если вы будете следовать какой-то системе определенной, то вы в конце концов привыкнете к ней. И вы не будете уже, ну... Есть, конечно, такие мужчины, которые, знаете, у них такие чрезмерные запросы в чистоте. Такое тоже есть. Но чрезмерные – это чрезмерные уже. Это уже какие-то, знаете, это уже проблемы у мужчин, значит, и существуют. Знаете, есть люди, которые фобии на грязные руки, они там постоянно их вытирают, моют, там, на микробов. Это уже фобии какие-то. Но если вы будете выполнять просто в каком-то режиме находиться, вы привыкнете, я вас уверяю. И у вас будет все нормально, у вас восстановится. Что касается ругани матом, например, у женщин должна быть мягкая речь. Если у женщины плохая грубая речь, тем более если с матом она, то мужчина будет терять благородство. Он теряет благородство мужчины. Потом женщина думает, почему такой мужчина у нас такие неблагородные? Почему мы на них положиться не можем? Почему они не воспринимают наши проблемы близко к сердцу, не пытаются нас защитить от них? Потому что нет благородства. Поэтому у женщины должна быть очень мягкая речь. На самом деле красивая женская речь – это сильнейшее оружие женщины. Сильнейшее. Одно из самых сильных, может быть, даже. Я знал многих мужчин, которые... разговаривав с женщиной по телефону, потом пытались ее найти, потому что им очень понравился их голос, как они разговаривают. Поэтому это ваше оружие, зачем вы его складываете? Вы сами себя решаете защиты. Вот поэтому нужно полностью избавиться от плохих слов. Никогда не выражайтесь, тем более матом. И не грубите никогда. Старайтесь мягко решать все вопросы, проблемы. Голос должен быть приятный. Когда женщина звонит по телефону, она так, знаете, обычно отвечает так вот: «Здравствуйте». Так, знаете, сразу же меняется голос. Только что она такие: «Ну что тебе надо? Кто вам звонит там еще?» Потом: «Здравствуйте». Сразу же меняется голос. Вот надо лучше так разговаривать, как вы по телефону пытаетесь говорить с незнакомыми людьми.
Интересный такой вариант.
Такой стандарт должен быть, как минимум.
За собой.
Да, следить надо за собой просто. Потом это сначала, это некоторая аскеза. Но потом эта аскеза перерастет в определенный вкус уже у вас. Вы просто по-другому
привычку
не сможете
войдет,
жить.
Привычку войдет, естественным станет.
Вкус придет, да. Поменяется. Вкус надо нарабатывать. Аскеза для этого и нужна, для того, чтобы менять вкус в своей жизни.
Предлагаю всем женщинам, которые сейчас вместе с нами, начиная даже не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего вечера, вот так вот последить за собой и попытаться как-то помягче, что ли, разговаривать еще, помилозвучней. Это, мне кажется, очень интересный опыт такой будет.
Это сильнейшее, повторяю еще раз, это сильнейшее оружие, сильнейшее. Вы можете покорить любого мужчину своим голосом.
Даже собственного мужа.
Даже собственного мужа, это в первую очередь надо покорять собственного мужа.
Замечательно. Спасибо вам за такую рекомендацию. Будем пробовать. Я думаю, все наши слушательницы со мной согласились, я надеюсь. Попробуем. Общий такой эксперимент. Можно, кстати, потом на следующем эфире с Дмитрием Высоцким, можно потом какие-то реализации свои озвучить или прислать нам в письменном виде. Спасибо. Этот вопрос мы рассмотрели. И вот Евгения очень просит вашего совета. Я вегетарианка последние 6 лет, а муж заядлый мясоед. Нашему сыну 3 года. Раньше сын отказывался от всего мясного, хотя муж и бабушки и дедушки ему предлагали. А теперь видит, как ест его папа, и тоже просит кусочек курицы или рыбы. Муж считает, что мужчине и мальчику мясо жизненно необходимо. Настаивает на том, чтобы я сына почаще кормила мясом. И запретил мне в будущем говорить ребенку, что мясо – это убитое животное. У ребенка как раз начинается период, когда он спрашивает, что и почему. В связи с этим у меня вопрос. Что говорить ребенку о мясной пище? И почему папа ест мясо, а мама нет? Ну вот у ребенка период «что, почему?» и мама «что, почему?» задает вопросы эти.
Ой, такие вот у нас вопросы сегодня интересные. Ну, курица на дереве растет разве, да? Скажите ребенку, что курица растет на дереве. Вот, куриная грудка там же растет на дереве. Но я бы не стал бы обманывать ребенка. Может быть, не говорить, но показать можно все это. Что курица – это вот живая птица. Ее для того, чтобы ее съесть, ее нужно убить сначала. Смотрите, для того, чтобы кто-то сделал выбор, хотя ребенок в 3 года еще как бы не способен выбор какой-то самостоятельно делать. Вот, с папой вы, конечно, драться не будете. Если папа кормит его, например, ребенка мясом, ну что теперь поделаешь? Но если вы кормите, я бы не стал бы кормить. Скажи, если ты кормишь ребенка сам, то это грех на твоей душе лежит. Я кормить ребенка мясом не буду. Это первое. Условие можно поставить, обозначить таким образом. Второй момент такой, что для того, чтобы сделать выбор, необходимо понимать и ту, и другую сторону, позицию. То есть, из чего выбирать. Обычно люди, вот, например, я, например, когда ел мясо, у меня не было никакого выбора. Я даже не знал, что бывают вегетарианцы. Я это слово узнал, ну, уже будучи достаточно взрослым человеком, что есть такое слово «вегетарианец», который мясо не ест. Я такого даже не слышал об этом. То есть это была такая культура в наше время. Мы все ели мясо. То есть у меня выбора не было никакого, есть или не есть мясо. Просто есть люди, которые просто не любят очень мясо, сами по себе. Они как-то стараются от него отходить. Больше как-то овощей едят там, или зерновую пищу едят, а мясо не очень нравится. Но в любом случае это у них выбора-то нет особого. Просто дело вкуса. Но вкус, естественно, можно развить. И как мясо, так и к вегетарианской пище. Поэтому в любом случае драться с мужем не нужно. Нужно просто с ним поговорить и сказать, что если ты хочешь кормить, ну корми сам тогда. Я кормить его и ребенка не буду этой пищей. Я сама не ем. Я не буду предлагать ребенку то, что я считаю, что это плохо. Сама считаю. Я ребенка своего не буду делать ему плохо. Ты взрослый человек. Ты сам выбираешь. Не я за тебя выбираю. Ты принимаешь решение. Хочешь есть мясо? Ешь, пожалуйста. Никаких проблем нету. Но ребенок еще не может выбрать. Поэтому у меня рука не поднимается ребенку сделать хуже, чем я. Если я понимаю, что плохо, и сделать плохо ребенку, я не могу. Если хочешь кормить мясом, корми сам его мясом. Тогда вся ответственность на тебе лежит за это. Ну, вы сами понимаете, в любом случае ответственность на папе будет лежать, если тем более он заставляет есть мясо. Вот эта ситуация так очень сложная на самом деле. Все-таки надо постараться каким-то образом сохранять отношения. И все это мягко делать и по-доброму, потому что иначе просто семья распадется. Это надо делать очень аккуратно. и с ребенком в том числе. И говорить это не в ультимативной форме, а как-то вот, знаете, по-мягкому. Вот, вы можете обозначить свою позицию. Вот многие, кстати говоря, забывают то, что они могут хотя бы обозначить свою позицию. То есть мы можем сказать, что я вот не ем по таким-то причинам мясо. Есть много статей там какие вот о вегетарианстве, например. И я знаю, что врачи некоторые думают, что без мяса ребенок просто не выживет. Но это тоже неправда. Есть также много статей, которые рассказывают, как вегетарианцы прекрасно сильные, здоровые, высокие вырастают дети. На самом деле это просто пристрастие языка. Просто пристрастие до языка. Вот и все, не более того. И ради вашего языка кто-то должен умереть. Вот и все. С эстетической точки зрения это не очень хорошо, конечно.
Звучит вот для жестоко меня это, так.
А? Это
жестоко, да.
Жестоко, да. Ради моего языка должен кто-то умереть. Просто мне просто нравится. Некоторые. А если кто-то кому-то понравится, что мы давайте людей есть будем, там, понимаете? Ну, у кого-то такой вкус есть. Кто-то, я слышал, что человечина очень вкусна. Понимаете? Давайте будем детей. А дети, они еще вкуснее, потому что они молоденькие. Это можно до чего угодно так дойти. Поэтому нужно позицию свою обозначать, естественно. Не воевать нужно, а обозначать свою позицию. И при этом как бы твердо на ней стоять. Я не думаю, что кто-то хочет грешить. И потом иметь последствия. Поэтому мужу, может быть, так вот попробовать с такой точки зрения зайти. То есть, что пускай он сам принимает решение. Принимает, хочешь, сам ешь мясо, пожалуйста, никаких проблем нету. Зачем ты ребенка кормишь? Если хочешь, принимаешь решение, я кормить его не буду. Если ты кормишь его, то вся ответственность на тебе будет лежать тогда. А ребенок, когда вырастет, он разберется, есть ему мясо или не есть. Он сам решит.
Спасибо, Дмитрий, за этот ответ. У нас тема вегетарианства продолжается. Продолжают ее наши слушатели. Светлана теперь пишет. Когда я вышла замуж 3,5 года назад, немного похудела. Год назад стала вегетарианкой, и мой вес не изменился, как мне кажется. Но муж говорит, что я похудела, и не разрешает мне держать пост в Икадыше. Я бы хотела хотя бы просто не есть зерновую и бобовую пищу. Но если муж против, значит, я должна есть и зерновую, и бобовую пищу. Я считаю, что сейчас мой вес в норме. Худой себя не назову. Я всегда ем в меру и наедаюсь. Думаю, что поправлюсь еще, когда рожу второго ребенка. Но согласна с мужем, что когда мы познакомились, была пополнее. Но тогда я себе не нравилась. Подскажите, что делать?
Я думаю, что у вас просто хороший обмен веществ. Вот и все. Потому что, например, когда я стал вегетарианцем, я поправился. Ну, у каждого по-своему происходит это. Это не зависит от того, что вы мясоед или вегетарианец. Это зависит от обмена веществ ваших. Не более того. А зернобобовую пищу мы не едим, потому что в ней скапливаются грехи человечества в моменты, ну, как бы, в дни Икадыша. Чтобы на себя не навлекать греховные реакции, мы просто не едим в эти дни зернобобовую пищу. Вот и все. Но это не связано с тем, что вы вегетарианка. Или то, что вы поститесь в Икадыше. Естественно, я бы тоже был бы против, например, ваших таких строгих постов, например, без воды, там, например, или только на одной воде. Что-то можно есть. Женщинам не нужно строгие аскезы совершать. Потому что строгие аскезы приводят к росту гордости и очерствению сердца. Вот, а женщина, для женщин это очень неблагоприятно. У нас таких женщин полно и так. Вот. Не нужно их плодить, этих женщин. Поэтому что-то есть. Но мужу просто скажите, это не зависит не от того, что я вегетарианка или не вегетарианка. Это зависит от того, что у меня просто обмен веществ хороший. Вот и все. Что в этом плохого? Некоторые вон хотят похудеть и не могут. Посмотрите, вот отпускают, кто-нибудь зайдет на сайт и похудеть. Сколько выскочит у вас информации, как нужно худеть. Сколько проблем, на самом деле, у людей. Люди, очень много людей, миллионы людей, может быть, страдают ожирением. Потому что обмен веществ работает неправильно. Вот, слава Богу, вы здоровая женщина, у вас все хорошо. Дай Бог, чтобы такое семя и дальше было. Поэтому, почему муж ваш хочет, чтобы вы поправились, я не знаю. Может, вы ему просто более полненько нравились.
Да, судя по всему, так оно и есть. Ну, вот так такие случаи бывают. Женщина хочет похудеть, а муж хочет, чтобы наоборот как раз все было. Мне кажется, так даже нередко бывает.
Был такой, знаете, известный человек Лонга, экстрасенс. Ну, часто появлялся на телевидении раньше. И вот он говорил, что мне нравится, когда у женщины пальчики как колбаски. Вкусы у всех разные.
Да.
Поэтому будьте лучше здоровой. Вот я вам это советую. Будьте здоровой. Угу. Не нужно ради каких-то непонятных вещей грубить свое здоровье. Вот если у вас какие-то аномальные там худоба, там, или вы есть не хотите, то, может быть, имеет смысл действительно как-то обратиться к врачам, какая-то проблема есть. Вот, либо, например, чересчур большая полнота тоже проблема. Но если в пределах нормы какой-то, то ничего страшного там нету. Главное, чтобы было здоровье, не мешало здоровью вашему. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. И у нас последний вопрос в письменном виде. Возможно, еще будет звонок. Ну, а пока на очереди вопрос от Марии. Мы с мужем женаты 5 лет. Муж постоянно мне что-то недоговаривает. Когда говорит, что идет по делам, я потом случайно узнаю, что он где-то отдыхал. Не говорит, сколько он зарабатывает. Когда разговаривает с кем-то по телефону, уходит в другую комнату и так далее. Я очень злюсь по этому поводу и не знаю, как себя вести. Подскажите, пожалуйста.
Почему-то у вашего мужа нет доверия к вам. Либо действительно он какой-то занимается деятельностью, которая он не хотел бы ее афишировать. То есть это всегда вызывает подозрение. Супруги – это означает близкие люди. Даже если мы в бизнес вступаем в бизнес по отношению, то обычно мы должны хотя бы как минимум доверять друг другу в бизнесе. Иначе бизнес, я не знаю, даже можно не начинать. Если нет доверия, то лучше не начинать даже такой бизнес. Что уж говорить о семье, по стороне семейных отношений. Здесь есть какой-то элемент недоверия. Либо он действительно что-то скрывает от вас, либо просто вам не доверяет по какой-то причине. Я думаю, надо просто поговорить. Я просто поговорил бы по этому поводу. Просто надо все как бы немножко накопить информации и проанализировать все вот у себя в голове, подумать, о чем говорить с ним, и подготовиться к этому разговору и поговорить. Я думаю, таким путем надо идти.
Хорошо, такая рекомендация. Спасибо за нее, Дмитрий. И, как я говорила, что у нас, возможно, будет звонок, и это действительно случилось. Кто у нас на связи, мы сейчас узнаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Даша. Откуда? Я хотела бы узнать не по теме, я просто прослушала тему вашего эфира. У меня такой вопрос. У меня старшая сестра умерла 8 лет назад. Вот, и я как бы не понимаю, что делать, как ей можно помочь там. Вот я ставила топленое масло перед фотографией, можно ли молиться, потому что, православная церковь не разрешает молиться, да, она покончила с собой, если я не сказала. Вот, это первая часть, и вторая у нее есть дочка, моя племянница. Стоит ли ей все время напоминать про маму, она живет сейчас с мачехой? Достаточно болезненно это воспринимает. Ей 13 лет, она игнорирует это. Меняет сразу тему разговора. Спасибо.
Начнем с второго вопроса. Если ребенок не хочет, чтобы напоминали, то лучше не напоминать тогда. Когда придет желание, появится желание у дочки что-то про маму узнать, тогда будете рассказывать. Скрывать тоже не нужно. Но пока желание не появилось, лучше не навязывать. Если ребенку так больно сильно, зачем эту боль приносить? Второй момент. Поймите, что да, это грех, конечно, самоубийство. Это грех. Но Господь милостив также. И милосердие никто не отменял в нашей жизни. Кто может помолиться о наших близких, если не мы? Я думаю, молиться нужно обязательно. Я бы еще бы ягью заказал бы. Есть такое, это называется обряд жертвоприношения. Ягью можно заказать. Я не знаю, в каком вы городе живете.
Я в Одессе живу, в Украине.
В Одессе. Ну, в Одессе, в Одессе. Я думаю, что в Одессе тоже там возможно дьягю заказать. Сделать, например, в ведическом храме, можно прийти, заказать, вам ее спокойно проведут. В отличие от христианской вот этой церкви, то в ведической проведут вам обряд этот. Не переживайте. То есть молиться нужно всегда. Когда вы молитесь, вы таким образом облегчаете участь человека, который покончил жизнь самоубийством. Понимаете, мы делаем много ошибок в своей жизни. Представьте себе, если бы нас не прощали за эти ошибки, что было бы тогда? Мы должны всегда научиться прощать, быть милосердными. Это свойство человека. То есть ни одно животное не может быть милосердным, только человек может быть милосердным. А самое большое милосердие – это относиться по-доброму к нашим близким. Потому что с ним, именно к ним-то относиться тяжелее всего милосердно. Понимаете?
Да. Спасибо большое. Еще, если возможно…
Не бойтесь ничего. Молитесь, ягью проведите, вот, желайте все самое. Потому что связь все равно между родственниками сохраняется на тонком уровне. Вот, возможно, она до сих пор еще где-то блуждает здесь, в этих вот околоземных мирах, сферах, точнее, сферах. Да. Вот, поэтому где-то рядышком, может, находится она. Может, она нуждается в вашей помощи и молится вам о ней, чтобы вы помогли ей. Потому что только вы можете это сделать. Может быть, поэтому у вас такое желание есть. Именно это, сделать какую-то вот, что-то сделать для нее. Проведите, не стесняйтесь, не бойтесь этого. Вам нужно это сделать. Как только вы почувствуете, что на душе стало легче, как на сердце стало легче, значит, вы таким образом ей помогли действительно. Вы это почувствуете реально.
Спасибо большое.
Еще вы хотели что-то уточнить? Или
вопрос? Да, я извиняюсь. Я хотела узнать, вот, насколько вообще в ведической традиции считается, что самоубийство влияет на род, вот, на всю остальную семью, потому что я несколько раз, у меня были случаи, я обращалась к священнику, я только к нему зашла, он сразу говорит, а что с твоей сестрой? Ну, то есть видят там к астрологу ведическому, который тоже сразу говорил, что у тебя с сестрой? Ну, то, насколько это может влиять вообще на моих детей, вот, на мою жизнь?
Самоубийство – это очень разросшийся эгоизм. Почему человек кончает жизнь самоубийством? Потому что у него есть много желаний, которые он не может реализовать никак. То есть у него есть материальные желания, к которым он сильно привязан. Но в этой жизни он никак не может их реализовать. Он не видит способов их реализовывать. И тогда человек принимает решение покончить жизнь самоубийством. Второй момент, что все традиции говорят о том, что человек, который кончает жизнь самоубийством, он становится привидением. И веды тоже об этом говорят. Но это не вечное положение души. Становится привидением. Она может быть долго достаточно быть привидением, но не вечно. Поэтому ваши молитвы, конечно, помогут ему. Помогут. Обязательно вашей сестре.
Спасибо вам большое.
Спасибо за звонок. Спасибо.
До свидания.
До свидания. Этот звонок стал завершающим в нашем эфире, хотя я вижу, вот как у нас часто, мне кажется, бывает, самые последние минуты, даже секунды, появляются у нас звонки или вопросы на сайте, но мы, к сожалению, уже не успеваем их разобрать. На сегодня время истекло, но вы можете позвонить нам ровно через неделю, в следующую среду. Снова Дмитрий Высоцкий предлагает «Давайте поговорим о чем вы хотите поговорить, о том и поговорим с 16:00 по Москве. Час длится наш эфир, иногда мы задерживаемся, но иногда и не получается. Спасибо сегодня всем, кто был с нами, и спасибо в первую очередь вам, Дмитрий. Если получится, будем ждать встречи через неделю.
Да, спасибо всем большое. Желаю всем хорошего настроения. До свидания.